Вселенная живет по неизменным космическим законам. Волны подъема чередуются с волнами падения. И каждая новая волна после предыдущего падения поднимается еще выше. Жизнь народа выглядит так же. В моменты спада эволюционной волны в мир приходит Великий Дух. Он увлекает за собой и предлагает людям поднять свое сознание на новые высоты духовного развития. В это время наблюдается расцвет философии, культуры и религии. Если проследим исторические появления великих учителей, мы увидим, пишет матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих, что ко времени появления их все до них бывшие учения совершенно утрачивали свою первоначальную чистоту и были уже искажены до полной неузнаваемости. Перед приходом Христа весь античный мир находился в упадке. Растление в Римской империи было следствием извращения религии, морали и сознания масс. Суеверное в религии, опьяневшее от анархии, диктатур – вот что представляла собой власть имущая элита Римской империи 2000 лет тому назад. Смутное ожидание нависло над народами. В чрезмерности своих страданий все человечество предчувствовало появление Спасителя. И он пришел в мир земной, посланный великим космическим братством Солнечной системы. 2000 лет тому назад на Землю пришел самый могущественный пророк и великий иерарх нашей Солнечной системы – Иисус Христос. Весь мир знает имя этого великого посвященного – погибшего страшной смертью по злой воле князя мира сего, его черных иерархов и земных людей. Приход его был ожидаем и необходим планете Земля. Сокровенные манускрипты повествуют также, что в конце света для темных сил, накануне огненного проявления Христа из высшего мира на земном плане, или, как говорят, второго пришествия Иисуса Христа, многие придут прельщать именем Его. Умножатся войны, возрастут неимоверно беззакония и появятся новые болезни. Люди будут предавать и ненавидеть друг друга. Многие лжепророки и лжехристы придут и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить избранных возможностью овладения могущественными силами за счет забвения подлинного духовного совершенствования и служения общему благу. Будут такие страдания и духовные муки, что само время ускорится для избранных. Обрушатся на людей всевозможные катастрофы и глобальные катаклизмы. И тогда огненное знамение Сына Божьего явится одичалым землянам из мира надземного, и непринятые жестокими сердцами высшие энергии космоса сольются в очистительное пламя огня высшего. Время конца и время начала. Новые люди начнут новую нить планетарной жизни». Великий поэт Вергилий, умерший за 19 лет до рождения Христа, писал, что придет Дева, которая даст миру Сына, и что Он, Сын, если и не изменит разом весь мир, то заметно смягчит и облагородит сердца землян, отведет мир от духовного и физического самоубийства, даст человечеству земли надежду и путь спасения. Так кто же он, этот таинственный Спаситель, подобно духовному солнцу, озаривший мрачный мир земной, мир безумия и бездуховности, мир глубочайшего невежества и насилия, оставивший по себе такую горячую и горькую память и боль? Великий многострадальный Логос Солнечной системы, воплотившийся в облике Иисуса Христа, до сих пор представляет из себя величайшую загадку для человечества этой планеты. Все в нем столь же таинственно, сколь и прекрасно. если следовать каноническим церковным Евангелиям, то Иисус до 30 лет жил самой обычной жизнью, а потом вдруг по некому вдохновению свыше превратился в мгновение ока в великого учителя, в планетарного мессию. Почему и зачем потребовалось так называемым отцам христианской церкви сжигать более 300 Евангелий о Христе, чтобы оставить только случайных 4? Остальные тщательно замалчиваются силами тьмы до сих пор. Почему так заботливо изъяты из оставшихся так называемых канонических Евангелий описание детского периода и юношества Христа? С какой целью изъяты? Где и как временная личность Иисуса постигала неземную мудрость? Маленького Иисуса учила в первую очередь его великая мать, Матерь мира. В космическом учении «Живая этика» в книге «Надземная» говорится: «Мало знает история о матери великого путника, которая была не менее великой, нежели сын ее. Матерь была из великого рода и собрала в себе утонченность духа. Она заложила в сыне первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько наречий и тем облегчала путь сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но собирала все нужное для облегчения странствий. Именно матерь знала о тайне хождений, и ей сын поведал решение свое, укрепленное заветами учителей. С малолетства Иисусу было видение света, когда маленький мальчик принес ему меч, и свет радугой лился перед ним, и беззвучно голос посылал его идти. Уже тогда Иисусу был дан намек на будущую миссию освободителя не только еврейского народа, ну и всего человечества от духовного невежества. Что же нам известно о детстве и отрочестве Иисуса? В Евангелии от Луки говорится, что маленький Иисус укреплялся духом, исполняясь премудрости. В свои 12 лет в Иерусалимском храме он поразил иудейских старейшин своей разумностью и мудростью. В тибетском сказании «Жизнь святого Исы, наилучшего из сынов человеческих» сказано: «Божественное дитя, которому дали имя Иса, стало с самых юных лет говорить о Боге едином и нераздельном, убеждая заблудшие души покаяться и очиститься от грехов, в которых они были повинны. Его приходили слушать отовсюду и дивились словам ему, исходившим из детских уст. Все иудеи соглашались, что в этом ребенке обитает предвечный дух». Когда Иса достиг 13 лет, а в эти годы каждый иудей должен выбирать себе жену, то дом его родителей, живших скромным трудом, начали посещать люди богатые и знатные, желавшие иметь зятем молодого Ису, уже прославившийся своими назидательными речами во имя всемогущего. Но Иса тайно оставил родительский дом, ушел из Иерусалима и вместе с купцами направился к реке Инд, чтобы усовершенствоваться в божественном слове и изучать законы великого Будды. Мы не знаем, побывал ли молодой Иисус в Египте, где мог обучиться у тамошних жрецов сокровенному знанию. Но в Тибете есть записи о том, что 14 лет молодой Иса, благословенный Богом, переправился на другой берег Инда и поселился у арийцев, благословенной Богом стране. Урусвати, что значит «свет утренней зари», так называли Елену Ивановну Рерих великие космические учителя. Урусвати может передать черты великого путника художнику, склонному к изображению человеческих ликов. Хотя бы на общих чертах можно запечатлеть изображение. Напомним еще раз его черты. Волосы светло-русые, и действительно довольно длинные. Концы их немного темнее, слегка волнистые, мелкими извивами, но пряди остаются заметны. Лоб светлый и широкий, но не видно морщин. Брови несколько темнее волос, но невелики. Глаза синие и подняты в углах. Ресницы дают глазам глубину. Немного заметны скулы. Нос небольшой и довольно мягкий. Небольшой рот, но губы довольно полные. Усы небольшие, не закрывающие рта. Также борода небольшая, слегка раздвоенная на подбородке. Такие черты побуждали любить учителя. Не столько красота, сколько выражение делало учителя запоминаемым. Вспоминая лик учителя, можно проникнуться любовью. При этом нужно помнить, что не может быть исключительной любви среди братства великих учителей. Ученик будет иметь своего учителя, но он будет относиться с любовью к другим учителям. Именно избранный учитель будет ближайшим, но, узревая подвиги других учителей, чувство любви будет искренним. Эзотерический сборник «Криптограммы Востока» приоткрывает нам некоторую часть пути великого путника в духовный центр планеты. Мы ждали его, но, как бывает всегда, минута его прихода была неожиданна. Мне подвели коня, и собирался я проститься с семьей, когда слуга заметил оборванного путника. Его длинное лицо было бледно, и волосы были спущены узкими прядями ниже плеч, и только серый холст покрывал его тело. Даже тыквы для питья я не заметил. Но жена первой пошла ему навстречу, и когда я после спросил, почему она устремилась, она сказала: «Как звезда загорелась в моей груди, и жар до боли брызнул жилками от нее». Ибо ходил высоко путник, когда подошел к шатру, и я понял, кто пришел. После пустыни принял он лишь маисовый хлеб и чашу воды и спросил коротко: «Когда пойдем?» Я ответил: «Когда звезда позволит». И мы ждали знака звезды, и молчал он, только говоря: «Когда?» Так мы ждали 3 года, каждый день, и свет звезды над нами сиял. Мне помнится, он говорил очень мало о видении света, о том, когда маленький мальчик принес ему меч, и как свет радугой лился перед ним, и беззвучно голос посылал его идти. Мне также было указано проводить его, куда я сам не мог еще войти. На белом верблюде выехали ночью и ночными переходами дошли до Лагора, где нашли, казалось, ждавшего нас последователя Будды. Никогда не видел такой решимости, ибо были в пути 3 года, и 3 года пробыл он там, куда я не мог войти. Мы ждали его и проводили до Иордана. Также белый холст покрывал его. И также одиноко пошел он под утренним солнцем. Над ним была радуга. А радуга, как известно, есть символ высочайшей гармонии и духовного равновесия. Проучившись ряд лет у таинственных мудрецов Востока, в его личности естественным образом стали раскрываться чудесные способности. Иисус мог исцелять молитвами, изгонять из тела человека злого духа, то есть одержателя, обучать людей, разъяснять им смысл сокровенных законов Вселенной. Везде космический учитель стремился передать людям ту часть духовных знаний, которая помогла бы им осветить потемки их полуживотной жизни и позвала бы на путь духовного восхождения. А сколько самых сокровенных знаний о человеке, о природе, Иисус попросту не мог сообщить слушателям. Ведь невежественные эгоистичные умы сотворили бы из них только зло и разрушение. И можно догадываться, как хотелось ему поделиться этими неземными знаниями, которые преобразили бы всю жизнь земных людей, наделили бы их могущественными силами и саму жизнь сделали бы радостным праздником труда и служения общему благу человечества и космоса. Итак, он спешил к родной земле, в Иудею, на Иордан, где обитали различные духовные общины. Они по тем или иным причинам были не согласны с искаженным иудейским Ветхим Заветом, а главное, не согласны с жизненными устремлениями иудейского народа. Эти общины желали строить жизнь по заветам великих древних пророков. В те общины попадали люди после суровых испытаний, в частности, полностью отказавшиеся от своего имущества. В них царила неукоснительная дисциплина. Скорее всего, эти общинники вели чрезвычайно замкнутый образ жизни, мало общаясь с остальным миром. В то время как живое слово Христа было обращено ко всему населению планеты, он жаждал просветить и спасти всех от рабства всему животному и грубо материальному, и потому долго на Востоке он не пробыл. Уродливая духовная обстановка, царившая в древней Иудее, не способствовала его просветительской деятельности. У него также произошла знаменательная встреча с князем мира всего, лже-Люцифером, Самаэлем, владыкой планеты Земля. Перед земной, временной личностью Иисуса был выбор – слава и власть земного царя, слава астрального чудотворца-эгоиста или путь естественный и законный, путь духовного подвига на благо всего земного человечества. Иисус выбрал путь духовный, предпочел смертной и ненасытной плотской личности вечный дух. В совершенстве, знакомый с космической теософией, он прекрасно знал, что во Вселенной царствует единая жизнь, и каждое живое существо проявляет лишь малую часть единой жизни, которая не подвластна ни времени, ни месту. Жизнь формы – мгновение, а жизнь духа – беспредельность. Жизнь уничтожить нельзя, ибо она, только она одна и есть во Вселенной. А смерть – это лишь жалкая иллюзия, смена очередной временной формы. Так зачем же себя ей отдавать? И предупредительный характер его поучений будет непонятен и пугающ, если не принять во внимание то, что Иисус говорил все это в свете космических законов единства, перевоплощения и кармы, не отталкивая от себя никого, ни богатых, ни бедных. Величайший логос нашего звездного мира говорил о необходимой мере разумности, о непривязанности к результатам деятельности и к материальным вещам. Он утверждает необходимость полета духовного над земным копанием. Христос ставит на первое место заботу о духе, о выполнении законов космоса, а все остальное само придет человеку, абсолютно бескорыстному и любящему свет, дух, истину. Все люди в земной жизни – лишь ученики. Все мы вечные и бессмертные, приходим сюда лишь учиться. И если желаем усовершенствовать дух свой для дальнейшей эволюции в космическое прекрасное, то последуем учению Христа. Кто хочет идти за мной, тот да откажется от воли своей и да будет готов на всякие лишения и страдания плотские каждый час. Тогда только он сможет идти во след меня. Кто же заботится только о плотской жизни своей, он лишит себя истинной жизни вечной, а кто откажется быть рабом плоти, исполняя волю Отца Небесного, тот найдет жизнь вечную. Ибо какая выгода человеку, если он весь мир приобретет, а жизнь свою духовную погубит или повредит ей? Христос прямо делит своих слушателей на учеников, которые понимают его слова, и на тех, кто не понимает его, потому что глядят и не видят, слушают и не слышат, ибо ожирело сердце их материальными желаниями. Не только тихими, благозвучными речами увещевал народ Иисус Христос. Он бился за истину. Воистину, не мир, но меч принес он народам этой земли. Враги Христа, враги света воспринимают слова Христа о мече как призыв к насилию, что послужило оправданием различных войн, инквизиций и кровавых крестовых походов. Но меч Христа никогда не обогрялся кровью плотской. Это меч духовный. Когда великий путник сказал, что несет с земли не мир, но меч, то никто не понял великую истину. Очищение духа огнем и есть этот меч. Огонь – это очистившееся или раскаявшееся сознание человеческое. Разве можно явить очищение, не разя тьму духовно? Разве можно очистить устремление без уничтожения ссора? Только меч, разящий эгоизм и самость, приобщает дух к высшему миру. Иисус Христос грозно пророчествует, что накануне Его огненного пришествия в будущем, то есть второго пришествия, как принято говорить, много будет званых, да мало избранных. Это пришествие надо понимать не физически, но духовно. Ибо Христос под пришествием обозначил время пробуждения Духа Христа, Духа космической любви в людях, пусть даже в немногих. Духовность нельзя приобрести умом, рассудком, интеллектуальными накоплениями, но только очищенным сердцем. Информация плотского ума и ментального интеллекта ничего не значит, если не прошли они через сердце и не воплотились в жизнь человека. Лишь то высокое, что проходит изнутри через сердце, способно очистить душу и научить понимать истинный смысл заветов Христа и его братьев света. Самое трудное дело на земле – это очистить от звериного эгоизма душу, мысли и чувства. Только тогда земной человек может встать на путь совершенства и пытаться достичь внутренней гармонии между высшей и низшей триадой. Эзотерика говорит, чистота – это дыхание Бога. В этих, на первый взгляд, простых словах зашифрован глубочайший смысл. Здесь не место касаться его во всех аспектах. Но не нужно думать, что дыхание – это только то, что насыщает легкие воздухом, что это только тот совершенно естественный ритмический процесс, который напоминает работу кузнечных мехов. Такое дыхание может делать более-менее чистой лишь физическую оболочку. Есть и другие виды космического дыхания. Есть дыхание ментальное, дыхание высокими прекрасными мыслями. Оно делает душу чистой и ведет к истинной духовности. Как же можно достичь такой чистоты? А есть дыхание огненное. Оно насыщает душу тончайшими огненными чувствами, чувствами божественной любви. Таким дыханием Творца Солнечной системы и был Иисус Христос. Только самоотверженным стремлением можно дотянуться до света собственной духовной души, до внутреннего Христа. Стремлением, которое сродни самоотречению, полнейшей отдаче себя воле космического разума. Пока что мы отдаем себя во власть своей низшей животной душе. И лишь изредка вспоминаем о душе высшей, да и то, когда веруем в ее существование. Если мы в своих малых делах попробуем уподобляться Христу, подражать Ему в жизни каждого дня, то продвинемся по пути к свету. У каждого свой крест, своя карма. У каждого должно хватить мужества донести его и, распяв свою временную плотскую личность наедине с самим собой, пережить весь ужас сотворенного. И если, ужаснувшись, человек никогда больше не пожелает повторить пройденное, то увидит, как изменится мир после его духовного воскресения. Урусвати сохранила в памяти облик Христа, Великий путник избрал стремительный подвиг и поразительное завершение. Почитая его, люди мало ценят, что он обращался к народу и положил основание переоценки женщины. Во всех древних апокрифах находим и отдельные черты, сохраненные верными почитателями. Было бы ошибкой отвергать так называемые апокрифы. Апокрифы – это Евангелие о Христе, но отвергнутые церковными чиновниками, как неугодные и непонятные. Апокрифов насчитывалось более 300. Кто может утверждать, что они ложны? Они могут быть отрывочны и разновременны, но основаны они на преданиях дружественных. Это качество тоже мало оценивается. Казалось бы, недоброжелатели должны наклеветать, но прекрасный облик великого путника остался светлым. Все заблуждения последователей не коснулись путника великого. Так мы можем приближаться к высшим обликам, и никому не запрещается подражать им достойно. Надо отметить, что главное учение было дано Христом в тонком теле, и такое завершение вполне соответствовало блестящему заявлению истины. Мудро дал он простое слово народу об основах жизни. Лишь малому числу можно было доверить тонкого мира поучения, ибо по обычаю учение давалось устно, и в апокрифах не отразились последние наставления. Они касались силы мысли и не могли быть поняты народом. Учитель знает, что по недоразумению может быть обращено во вред. Появление Христа в тонком теле составило заключительную часть его подвига. Без всякого отдыха было продолжено учение. В малых намеках можно увидеть, что даже истинные ученики трепетали от такого мощного явления, от явления Христа в тонком теле. В одном из апокрифов упоминается об упадших мертвыми или замертво. То и другое могло произойти. Но главное явление имело поразительное следствие. Учение осталось, и никакие извращения не могли затемнить его. Не беда, что люди нагромоздили около прекрасного облика свои неуклюжие приношения. Существующие изображения не похожи на самого великого путника. Спросят, почему же не выправлены его изображения? Но почти все изображения не отвечают сходству. Существует и причина тому. Наиболее схожие изображения не выдаются широко. Люди обычно предпочитают облик, сложенный ими самими. Также люди не признали бы и обстановку жизни великого путника. Не поверили бы, что он трудился усиленно и знал не одно мастерство. В его стране можно найти гончарные изделия его рук. Они являются целительными талисманами. Но кто знает о таких добрых знаках? По пути великого путника много добрых знаков. Это отрывок из книги «Надземное. Учение. Живая этика». И весь последующий текст представляет собой несколько отрывков из книги «Надземное». «Путник встретит и темных на пути. Не думайте, что сказанное о встрече великого путника с князем тьмы есть вымысел или символ». Урусвати может подтвердить, как она видела не однажды разных темных сущностей, до иерофанта зла включительно. Казалось бы, в чем разница таких нападений от обычных натисков тьмы? Разница велика, ибо наши братья, говорят великие учителя, не боятся таких нападений и тем не могут быть повреждены. Так великий путник видел нередко ужасные облики, но не убоялся. Многие не поймут, почему такой великий дух должен видеть несовершенных темных сущностей. Но сила магнита влечет и темных. Они мечтают хотя бы чем-нибудь смутить и повредить. Даже малейшее сомнение не позволит человеку ходить по воде и по огню или подниматься на воздух. Великий путник мог успешно и ходить по воде, и подниматься на воздух. Главное условие было в том, что в нем не было никакого сомнения. Твердо он шел, ибо решил в сердце подвиг свой. Уже был предуказан подвиг, но его нужно было принять всем сердцем, без сомнения и без сожаления. Такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме матери. Но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить черты жизни великого путника, чтобы проникнуться величием его подвига. Великий путник направлял сознание человеческое к наивысшему. Он понимал, как люди не могли мыслить средним путем. Так даже если человек пытался произнести несказуемое, и тогда великий предоставлял лучше обращаться к наивысшему, нежели понизить мышление. Нужно понять, как великий учитель учил народ молиться в сердце, на горе, среди горнего вдохновения. Невозможно обнять всю глубину проповеди великого, ибо в самых простых словах он давал наставление всей сущности жизни. Именно ценность его подвига была в простоте. Эта простота не была измышлена для народа, но красота была в том, что высочайшее выражалось наипростейшими словами. Нужно постоянно обращать сложное в простое. Только в простоте выражается добро. Такова деятельность великого путника. И в тонком мире влияние его велико. Любит он опускаться в низшие слои, чтобы прана его ауры очищала темные сферы. Не думайте, что ему, даже ему, легки такие нисхождения. Тем более может служить примером его целительное прикасание к язвам страданий. У нас принято посещать низшие сферы тонкого мира. Уявление сердца может спасти множество. Каждый великий учитель близок к врачеванию и искусству. Также и великий путник особенно выделялся этими качествами. Лишь в некоторых апокрифах можно найти отрывочные указания на советы о врачевании. Не следует думать, что несколько перечисленных в церковном Евангелии чудес уже исчерпывали всю его деятельность. Множество врачебных целений совершалось. Они распадались на два вида. Люди приходили за исцелением, или великий сам прикасался там, где он видел в человеке зачаток болезни. Нередко человек не знал, почему к нему прикоснулся великий прохожий. Такое действие было истинной щедростью великого духа, который, подобно неутомимому сеятелю, раздавал зерна добра. Также нечасто можно найти в апокрифах слова о красоте, но все-таки они произносились. Учитель обращал внимание на прекрасные цветы и на сияние солнца. Также он поощрял хоровое пение, ибо оно сильнейшее средство для гармоничной вибрации. Но учитель не настаивал на этой прилагательной стороне музыки и пения. Он лишь звал к радости и вдохновению. Среди учеников было много горя и житейских бедствий. Учитель помогал прежде всего поднятием духа. Лишь когда равновесие устанавливалось, он начинал обсуждать положение. При этом он никогда не осуждал прошлое, но устремлял к будущему. Учитель ясно видел будущее, но выдавал знания лишь по сознанию. Учитель находил суровые слова там, где сознание было мертво. Так врач и творец совершал свой путь. Урусвати слышала величественную музыку сфер и также скрежет хаоса. Из этого смятения и вопли великие учителя Солнечной системы образуют гармоническую симфонию. Только тот, кто слышал обе крайности, может судить о протяжении такой эволюции. Лишь несведущие полагают, что арфы победные звучат по первому приказу. Но от бездны хаоса до гармонии небес путь труден. Потому-то великие учителя будут и великими тружениками. Люди хотят увидеть учителей в своем одеянии. Если учитель в какой-то мере отличается от символического представления, то немалое сомнение возникает. Требующий не подумает, что его запрос основан на невежестве, и не может вообразить, что измышленный им облик будет пошлым. Вообще, в большинстве случаев изображение великих учителей представляет безвкусие. Люди хотят, чтобы учитель и внешне отличался от присутствующих. В таком случае присутствующие не распознали бы великого путника. Он не отказывался посещать праздничные собрания и беседовал о каждодневных нуждах. Лишь немногие замечали, сколько мудрых советов давалось с улыбкой и ободрением. А улыбка его была прекрасна. Эту задушевность даже ученики не всегда оценивали. Бывало и осуждали, когда, по их мнению, учитель уделял много внимания незначительному человеку. Между тем прекрасные сосуды открывались под такими улыбками. Также бывали осуждения за беседы с женщинами. Но учение света было охранено именно женщинами. Также осуждали присутствие так называемых язычников, забывая, что космический учитель пришел к людям всей планеты, а не для одной только церкви или секты. Упоминаю о таких осуждениях, ибо они сделали облик великого путника еще человечнее. Если бы он не соприкоснулся с жизнью и не страдал, то и подвиг его потерял бы свое значение. Никто не думал, какие страдания причинили ему соприкосновение с разными беспорядочными излучениями от бездуховных эгоистичных землян. Мысль о подвиге не покидала великого путника. Осуждение, слышанное им, тоже превходило внесение подвига. Так проходил свой стремительный путь великий учитель. Мы любим вспоминать такие примеры. Люди хотели сделать из великого учителя народного героя. Такие желания нередко высказывались по отношению великих учителей. Происходило печальное недоразумение. Конечно, великий учитель и есть герой и вождь, но многие сознания не могут вместить истинное значение этих понятий. Так свиваются терновые венцы. Прекрасен голос великого путника, но мог ли он принадлежать водителю толп? Именно толпы своими криками ввели путника под особые страдания. Толпы, те же самые толпы, кричали о царстве, и они же торопили казнь. Так они своеобразно способствовали исполнению пророчеств. Невозможно представить, какая карма ложилась на множество безумцев. Могут теперь многие помнить события, которые легли на плечи многих поколений. Это не наказание, но следствие безумия свободной воли. Когда советую очень воздерживаться от неразумных слов и мыслей, тем самым прошу подумать каждому о своем будущем. Учитель мог пройти путь подвига и без рычания толп. Но именно даже исцеленные им наполняли пространство угрозами и проклятиями. Такое проявление свободной воли можно называть многими именами, но все-таки оно останется свободной волей. Правильно считать свободную волю высшим даром, но как разумно надо пользоваться драгоценным сокровищем. Мы храним в наших тайниках многие предметы, связанные с жизнью великого путника. Можно изумляться, насколько излучение его сохраняется в течение многих веков. Такое мерило есть самый верный показатель количества всеначальной энергии. Именно не тогда, когда рука или дыхание намеренно посылает силу, но когда каждое произвольное касание уже наслаивает неизгладимую психическую энергию. Так помните о необычной всеначальной мощи великого путника. Немало было удивления среди учеников, когда он, Христос, хотел трудиться вместе с ними, чтобы пропитание давалось трудом. Именно такая основа применялась и другими нашими братьями. Один великий учитель, бывший императором, любил при начале трапезы сказать: «Кажется, заработал свой хлеб». Несколько самых ревностных учеников отпали именно по причине такого постоянного труда. Знаете, такой пример и на севере, святой Сергий Радонежский. Таким образом, нужно очень понять распределение магнитов, оставленных великим путником. Их немного, но места их замечательны. Он поручил ученикам относить такие магниты в дальние страны. Нужно вспомнить, как далеко проникали его вестники. Люди не знали их, но все-таки чуяли значение таких посланников и ненавидели их, как злобствует на все непонятное. Великий путник одним взглядом обращал окружающих к наивысшему. Учитель говорил: «Братья, решительно для всего вы находите значительное время, но наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали наивысшему лишь время, потраченное на трапезы, то вы уже сделались бы учителями». Он учил жизненно пользе обращения к наивысшему. Когда обращаетесь от всего сердца, то почувствуете как бы крепкую нить, связующую с великим сердцем. Не тревожьте друг друга, когда видите, что кто-то углублен в молитве. Можно повредить человеку, можно разорвать его сердце неразумным вмешательством. Умейте явить чистоту и полощите рот после каждой пищи. Не опьяняйтесь, ибо в безумии человек хуже последнего животного. Не вкушайте мясо, если есть возможность к тому. Так можно найти в апокрифах много намеков о всех сторонах жизни. Кроме найденных уже апокрифах, можно открыть еще несколько. Не будем судить о времени записи, ибо они не однажды переписывались и переводились. Кроме того, не забудем, что установленные церковными чиновниками Писания, то есть Евангелия, выбраны случайно из множества имевшихся. Так следует отнестись со вниманием ко всему дошедшему из прошлых веков. Также не забудем, что в позднейшие века апокрифы не записывались, и они относились к векам не очень удаленным от событий. Не будем относиться лишь отрицательно, ибо и теперь находят отрывки древних писаний. Также следует отметить качество делимости духа учителя. Это не есть потеря сознания, но именно отсутствие частичное, когда психическая энергия работает на дальних расстояниях. Явление облика великого путника ощущалось во многих местностях одновременно. Люди совершенно отчетливо видели его наяву и во сне. У высокоразвитого сердца много работы при делимости духа. Можно представить, насколько опасно нарушать покой во время таких отсутствий. Это состояние почти равняется выходу тонкого тела, но люди не считаются с таким напряжением и нередко происходит вред. Великий путник имел обычай на песке чертить различные знаки. Потом сметал их. Ученики спрашивали, почему учитель не писал те же знаки на чем-то постоянном? Но учитель начертил знаки на воздухе и сказал: «Вот наиболее постоянный явленный устав. Ничто не изгладит эти начертания». Так учитель разъяснял силу мысли. Некоторые утверждали, что знаки пространственные сияли как молния. Учитель не отрицал возможность такого сияния и говорил: «Будет время, и люди познают, как передать начертания свои на дальние расстояния». Ученики не могли понять, о чем им было сказано. Еще говорил учитель: «Уберегитесь от дурных мыслей. Они обратятся на вас и осядут на плечи ваши, как омерзительная проказа. Но добрые мысли вознесутся ввысь, и вас вознесут. Нужно знать, насколько человек носит в себе и свет целебный, и мрак смертельный. Мы расстаемся здесь, но можем встретиться в облачениях света. Не будем заботиться о базарах, ибо в царстве света одежды выдаются по желанию. Не будем печаловаться, когда нас ждут с радостью лучшие друзья. Не будем жалеть о том, что изнашивается быстро, ибо нам уже готовы одежды прочные. Вы привыкли бояться смерти, ибо вам не говорили о переходе в мир лучший. Нужно понять, что добрые друзья и там будут трудиться вместе. Так постоянно великий путник учил вечности и силе мысли. Но такие заветы были понятны лишь немногим. Даже невозможно представить, как мало было число запомнивших слова учителя. Между тем он умел говорить кратко и просто. У нас особенно ценят умение сказать кратко. В пространстве такие иероглифы высекают очень четкие знаки. Нередко великий путник был тревожим силами тьмы. Даже в Писании было отмечено такое утеснение. Можно спросить, каким образом могли запечатлеться в Писании случаи, которые происходили без свидетелей? Сам великий путник должен был поведать об этом. Так оно и было. Учитель не скрывал борьбы, происшедшей около него. На собственном примере он приготовлял учеников к постоянной битве. Он говорил: «Каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Человек может воображать себя в полном покое, но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно. Первая будет между свободной волей и кармой. Ничто не может освободить человека от участия в столкновении этих начал. Вторая битва бушует вокруг человека между развоплощенными сущностями добра и зла. Так человек становится добычей одних или других. Невозможно представить себе ярость темных, пытающихся овладеть человеком. Третья битва шумит в бесконечности, в пространстве между тонкими энергиями и волнами хаоса. Невозможно человеческому воображению охватить такие битвы в беспредельности. Ум человеческий понимает земные столкновения, но не может он, глядя в голубое небо, представить, что там бушуют мощные силы и вихри. Только овладев чувствами земными, может человек помыслить о невидимых мирах. Нужно привыкать к таким мыслям. Только они сделают человека сознательным участником сил беспредельности. Помыслите о своем постоянном предстоянии перед ликом беспредельности. Самые высшие слова не выражают Всевышнее. Лишь краткие мгновения сердца может затрепетать восторгом познания. Умейте запомнить такие мгновения, ибо они будут ключом к будущему. Невозможно принять наполнение всех бесчисленных миров, но к тому направляет учитель. Сумейте почтить его доверием, без этого не пройти. Великий путник имел общение не только с бедными, но и с богатыми. Можно видеть, что он не всем богатым указывал раздачу имущества. Не было ли в этом противоречия? Не было. Учитель указывал отказ от богатства там, где он видел ложное отношение к земным сокровищам. Он говорил человеку о необходимости освободиться от богатства, когда видел, что сокровища являлись тяжелым жерновом на шее слабого духа человека. Так и должно понимать отношение учителя к земным сокровищам. Он не отрицал их, ибо нельзя считать несуществующим то, что есть на земле. Но необходимо найти разумное отношение ко всему сущему. Учитель вовсе не желал видеть всех в одинаковой нищете. Учитель, наоборот, посылал советы, что даже при малом достатке можно иметь чистую радость без зависти к соседу. Учитель мог побыть с бедными и богатыми, и везде он был одинаково добр и полон желания помочь. Ведь богатые иногда больше нуждаются в помощи. Также учитель, Христос, стремился помочь, когда видел совершающуюся несправедливость. Учитель понимал, как обратить гонимых в героев. Учитель понимал, что каждое его благодеяние будет осуждено, и сам не заботился о признательности, но в советах своих он не забывал указать на великую силу признательности Высшему. Так вспомним чудесную жизнь, которая напитала множество сердец. Лучшие поучения великого путника и поразительные исцеления остались незапечатленными, незаписанными в книгах. Кроме обращения к народу и к ученикам, он имел много собеседований наедине. Кто же мог записать такие замечательные поучения? О смене жизни, о перевоплощении учитель Христос не говорил народу, ибо в его стране, в Иудее, эти смены не были бы поняты. Даже из учеников немногие усваивали вполне перевоплощение. Перевоплощение было известно некоторым сектам, и так же, как и теперь, оно отрицалось многими. Именно так же, как и теперь, смена жизни вызывала ожесточенные споры среди невежд и темных сознаний. Учитель любил говорить о предметах спорных наедине, ибо тогда он мог сообщить по уровню сознания. Много было таких одиночных бесед. Иногда они касались начальных предметов, но бывали и собеседования с весьма образованными философами. Одни приходили боязливо в ночную пору, но другие решались приближаться и днем. Великое терпение он проявлял ко всем. Можно представить себе, как было заполнено время его в течение краткого подвига. Ученики часто недоумевали, когда имел он время для сна. Также многие замечательные исцеления происходили незаметно. Люди замечали исцеление безумия, паралича, слепоты, глухоты. Такие исцеления своей очевидностью поражали толпу. Действительно, когда немые заговорили и прокаженный очистился, толпа была потрясена. Но с научной точки зрения иные чудеса были еще замечательнее. Учитель силою воли останавливал внутренние разрушительные процессы. Толпа и даже близкие не могли оценить такое мощное воздействие. Оно заставляло двигаться не только омертвелые мускулы, но могло заживлять пораженные ткани. Проявлялась такая сила мысли, о которой человек мог только мечтать. Это воздействие уже невозможно называть внушением. Оно должно было бы уже называться победою над плотью. И теперь, когда люди стали изучать силу мысли, они должны вспомнить о бывших замечательных победах мысли. В основе будет соизмеримость, тогда энергия устремится по кратчайшему пути. Матерь мира землянам. Много тайн в космосе, но все они доступны духу человека, если идет он к постижению их по цепи иерархии света. Много галактик и много миров, но едина иерархия света. Держась за нее, не потеряется дух в бездонных глубинах пространства. И с мирами дальними можно общаться тоже по линии иерархии, воистину лестницы света. Все будущее человечества сосредоточено в ней, и когда связь с ней крепка, можно творить беспредельно. На планете моей, где люди и мысли иные и выше ступенью, чем на вашей земле, творчество Духа служит основой жизни и целью ее. Так же, как и на земле, знают творцы, что временно все, что плотную форму имеет, но знают там также то, что плотное творчество тонкие формы имеет и продолжает существовать, когда разрушается плотная форма. Потому так творят для красоты и ради нее, и знает, что все, что создано на принципе этом, служит эволюции миров и человечества населяющих, связанных тесно незримыми нитями в проявленных мирах. Даже в физических формах Явна эта связь, проявляющаяся в виде лучей, соединяющих звезды с великой силой космического магнетизма. Знаете, что вся наша Солнечная система мчится в пространстве к далекой звезде, потому что такая сила влечет ее вдаль в мировом пространстве. Великая сила космического магнетизма, она управляет мирами. Ей подчиняется все, что проявлено в космосе в виде существующих в нем форм. По-разному уявляется магнетизм, связующий его в семеричных сферах пространства. Семеричная ступень проявленной космической материи взаимосвязана так, что высшему подчинено низшее, и высшее господствует в измерениях дальних миров. Господствует оно на Земле, но лишь для знающих тайну. А тайна заключается в том, что дана Духу власть над всем, в чем проявляется Он. Дети Земли знают об этом, ибо это было сказано им посланными моими. Но, зная, не верят они в эту верховную власть Духа над всякой плотью, но знают на дальних планетах и применяют ее для творчества жизни, утверждающейся на красоте. Дух есть свет красот звезд. И красота, сущность свою осознающего Духа, изливается в красоте создаваемых форм. Мало красивых людей на вашей Земле, но нет некрасивых на планете моей. Прекрасны лица людей, прекрасны тела. Дух, насыщенный красотою, пользуясь пластичностью разряженной и утонченной материи этой планеты, творит физическое тело свое на принципе красоты. И физическая форма в выражении своем подчиняется Духу. Нет болезней и нет старости в вашем понимании этого слова. Прекрасны формы трав, цветов и деревьев. Прекрасны рыбы, животные, птицы. По вашим золотым рыбкам и оперению райских птиц можно судить о красоте наших. Красивы и дети животных на вашей земле, но сколь же красивы они и родители их в нашем мире. И как хороша, как прекрасна природа. Среди этой красоты неописуемой творит человек красоту, устремляясь к все более высшим и совершенным формам ее уявления, ибо нет конца беспредельному утверждению красоты на земле и в мирах. Быт и формы общественной жизни есть и у нас, на высших планетах, но они пронизаны красотою и полной неограниченной свободою своего выражения. Законов писанных нет, нет судов, нет тюрем. Каждый сам себе судья. И у вас, на вашей земле, тоже каждый имеет в себе судью, но признает не его, а суд человеческий. Ну и на вашей земле дорастут люди когда-то до понимания этой формулы жизни. И когда станет судить человек сам себя судом беспощадным и правым, не будет нужды ему в прежних судах. У нас нет ни судей, ни подсудимых. Пределы свободе своей ставит Дух себе сам, зная на деле, как не причинить ближнему того, чего он не хочет себе. Власть иерархическая, основанная на приоритете Духа и знания, власть естественная, не подлежащая никаким сомнениям своей космической законности и праве. Не человеческое, не государственное, но космическое право регулирует жизнь человечества нашей планеты. У нас нет государств, у нас нет разных слоев общества, у нас нет рас и разных языков. Единая семья человечества. Едино стадо и един пастырь. Есть ли несовершенство? Конечно, несовершенство есть. Несовершенство данной ступени эволюции по отношению к последующей. Ибо жизнь, как у нас, так и у вас, это то, что представляет само себе ровно, как и человек. Предела эволюции Духа нет, а значит и формам его выражения на всех планах бытия. Красота царствует в измерениях дальних миров. 24 марта 1920 года была начата первая книга учения «Живая этика» словами «Я – твое благо». Помимо годового праздника, годовщина начала провозглашения учения есть величайший праздник планеты и человечества. В данный момент нет возможности хотя бы отчасти постичь все значение этого благовестия. Потребуются века и тысячелетия для того, чтобы разглядеть масштабы данного сокровища. На смене рас дается откровение. Учение живой этики есть основа всей шестой расы. Мы живем пока в пятой расе. На нем будут воспитываться бесчисленные поколения и будет строиться новый мир. Для каждого, кому дорога эволюция человечества, кому дорога жизнь духа, нет большего счастья и радости, нежели учение. Все лучшие надежды и стремления людей воплощены в учении. И много больше того. Учение живой этики – неслыханное явление в истории планеты по грандиозности размеров раскрываемой истины. В нем ключ к тайнам человека и тайнам космоса. То, что в прежних учениях было дано прикровенно в виде намеков, здесь изложено так открыто и ясно, как никогда раньше. Когда учение света будет принято людьми, наступит эпоха такого небывалого счастья и рассвета, которую нам, находящимся в предрассветном мраке, представить себе невозможно. И тогда понятно станет, что значат слова, которыми началась первая книга 24 марта 1920 года «Я – твое благо».